Добрый день. Мы начинаем наш разговор. В прошлый раз меня не было. Я прошу прощения. Я заболел. Справки у меня нет, но мне собаки, Станислав Александрович, написали записку. Правда, мне очень стыдно. У меня младшая собака детдомовская, поэтому она написала давление высокое. Ну вот, поэтому. Но ничего, я принес свои извинения. Станислав Белковский.
Сергей Бунт. Ну, кстати, давление, безусловно, собака знает, что она говорит и пишет. Имеется в виду от глагола давлеть.
Ну да, давление, да. Давление, быть, быть самодостаточным, да. Ну, давлеет себе, да. Вот, хорошо. Я бы хотел начать немножко с такой вот заводской радиостанции, потому что я очень хочу поздравить Максима Курникова, нашего замечательного и прекрасного организатора нового Эховского хаба, большого такой, где... Мы все бывшие, нынешние, все сущие вещаем в едином потоке. И вот это прекрасно, и Максу, и здоровья, и силы, и хороших новостей еще ко всему. Но еще я хотел коллег с «Дождя» поздравить. Сегодня им 13 лет. Это хорошая дата. Пусть она будет несчастливой для кого-то другого, я должен сказать.
Я полностью к этому присоединяюсь, тем больше, мне кажется, бывших не бывает у нас.
Абсолютно.
Да. Поэтому то, что делает Максим Курников вдвойне правильно и знаменательно. Ну и, конечно, дождь с 13-летием, это просто можно вспомнить Владимира Семеновича Высоцкого. Я жил 13 лет тобой и Господом храним. И эта строчка в данном случае может быть обращена к телеканалу «Дождь».
Абсолютно. Абсолютно, ребята, вам и сил, и тоже хороших новостей, правда. Вот, тоже хороших. Ведь все-таки «Оптимистик Channel» всегда был.
Ну, вот. У нас с вами тоже, в общем, не это самое... Не то чтобы очень грустная эта программа, хорошая посиделка, у нас оптимистичная.
Да, абсолютно.
Мы можем всегда хороших новостей подкинуть «Дождю». Я прямо сейчас готов, Сергей Александрович, если вы не против.
А вот давайте, а цифру 13 мы запомним по другому поводу. А вот сейчас хорошие новости, пожалуйста.
Хорошая новость на прошлой неделе, правда? Но не все обратили на это внимание. Таки состоялся в Москве юбилейный концерт певицы Валерии, жены Иосифа Игоревича Пригожина.
Да.
Это значит, что или его телефонный разговор с Фархад Тимуровичем Ахмедовым был признан якобы не бывшим, или, значит, его содержание не настолько радикальным показалось разного рода принимающим решение, чтобы отменять концерт Валерии.
А жена замуж не отвечает, вот как с этим у нас быть?
Нет, тут в современной Российской Федерации уже не совсем так, мне кажется. Уже это все, ну, к тому же, естественно, Иосиф Игоревич продюсер и самой жены, и концерты.
Да, артист за продюсера не отвечает, вот так вот можно сказать.
Ну, это можно так далеко зайти.
Да, кстати.
Абсолютно оправдание всего и вся. Израиль на родине. Кстати, вот брат за брата не отвечает, это действительно так. Вы обратили внимание, что генерал-лейтенант Андрей Гурулев, бывший командующий 58-й армией, а ныне депутат Госдумы от Забайкалья, тут призвал вернуть институт врагов народа, вернее, формализовать.
Да, да.
А это откуда берется? Это мы выяснили же из разных источников. Дело в том, что некие враги народа только что посадили на 6 лет за хищение его брата родного, Михаила Гурулева, который возглавлял, тоже в Забайкалье он был и возглавлял, он там и есть, собственно, видимо, там он будет сидеть, возглавлял компанию «Автомобильные дороги Забайкалья». Причем чуть ли не в те годы, когда Андрей Гурулев, вот легендарный героический, был заместителем председателя правительства Забайкальского края, еще до перехода в Госдуму. И вот там выяснились хищения, 6 лет впаяли Гурулеву брату. А я, конечно, не сторож брату моему, как сказал Андрей Гурулев, переходя к теме врагов народа. Но всегда, когда вы видите какие-нибудь заявления, типа, что надо всех расстрелять и убить, помните, они могут быть связаны с глубокими внутренними переживаниями их источника, никак не связаны, собственно, с предметом обсуждения. Конечно, когда сажают твоего родного брата, да еще за дела, в которых, возможно, ты сам был вовлечен, и тем самым тебе напоминают, что, в общем, все не без греха, и поэтому не нужно кидаться камнями направо и налево. Тут уж ты волей-неволей чувствуешь, что враги народа сжимают у твоего горла пролетариата пальцы, и надо как на это отреагировать. Тем более, там же еще в порядке оговорки по Фрейду вспомнил своего отца или деда, который отсидел при Сталине. Да. Получил 9 лет на финиш. Ну вот 9 лет при Сталине дед, 6 лет, помните? Портсигар, шпака, микрофон, он у посла медальон, дед 9 лет при Сталине, брат 6 лет при Путине. Ну и понятно, что атмосфера соответствующая без расстаться врагов народа здесь никак не обойтись.
Никак. Теперь я после вашего доклада, Станислав Александрович, я лучше понимаю, глубже понимаю творчество Бориса Ефимова, вот нашего дожившего до мафусаистского возраста. возраста карикатуриста, когда он рисовал в «Правде» и в «Известиях» всевозможных врагов народа, при том, что арестовывался его брат Кольцов в это время. Да, и расстреливался, кстати говоря.
Ну, собственно, да что там говорить просто о братьях? Ведь, собственно, тут, как мы знаем, украинский народ, наш братский, чуть ли не часть русского народа.
А, ну да, 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 да.
Мешает, так сказать, ракетно-бомбовым ударам по этому народу. Вообще, отношения между братьями в мировой истории никогда не складывались просто, начиная, собственно, с одного из самых первых фактов этой мировой истории.
Да вообще первых, это же первый факт вообще.
Практически, ну, один из, да. Там уж можно спорить, совсем первый или нет, или ему предшествовал некий нулевой факт, если отсчитывать от нуля.
Да.
И всегда, когда заходит речь о каких-то братских отношениях и братских народах, это, как правило, возникает в контексте войны, или уже существующей, или готовящейся. Потому что тут глубокое сожаление, братские народы, братоубийственная война. Но если все люди братья, то, ну, сказать, всякая война братоубийственна. Но все люди, вот я еще незадолго до вот этой не войны, а наша спецоперация Z опубликовал в «Новой газете» такой небольшой цикл статей о Федоре Михайловиче Достоевском, это было формально 200-летие Достоевского, как основоположники религиозного психоанализа. И там активно изучалась тема «Все люди – братья Карамазов».
Да, да.
Поэтому, ну, вы знаете, что, ну, правда, не все еще люди – братья Гурулёвы, но, так сказать, психологическая подоплека этой карамазовщины становится все яснее.
Нет, ну, у нас Достоевский в невероятных количествах присутствует в головах, такой персонажи Достоевского, как, например, там, подросток, который «Вот я вас оскорбил и за это ненавижу», ну, вот все это начинается. Это очень такой подростковое сознание, которое есть, все вокруг виноваты, училка, родители не понимают, о соседях я уже вообще не говорю. Вот. Да. Да, так что...
Там повышение пенсионного возраста, из известного анекдота «5 старушек рубль».
Да.
И так далее.
Вот, я хотел спросить насчет цифры 13. 13-й чемпион мира Гарри Кимович Каспаров здесь дал обширное интервью Дудю. Ну, и у него причудливым довольно образом складывается в голове история, но здесь я его не виню, потому что на моих глазах Гарри Кимович пристрастился, я не знаю, оставил ли это он страсть, пристрастился довольно серьезно к новой хронологии Фоменко и Носовского в свое время. Так что оставим историю дальше. А вот идеи насчет не паспорта, но декларации русского европейца, не хорошего русского, а русского европейца. И вот эту идею, которую высказывал Гарри Кимович Каспаров в интервью. Как вы к ней относитесь?
Это, видите ли, я не целиком смотрел это интервью, при всем уважении господину Дудю и господину Каспарову. Это декларация, где надо отречься от войны, да, осудить войну.
Да, да.
Ну, понимаете, это, опять же, вопрос, чего мы добиваемся. Тем самым, да, то есть хотим ли мы, то есть что получает человек, который это сделал? В душе каждый, безусловно, такую декларацию мог бы подписать, если желает. Мне по-прежнему близка идея именно общего равенства всех русских людей, назовем нас так, перед лицом катастрофы, которая исключает, возможно, так сказать, и хороших, и плохих русских, поскольку это случилось с нами в определенный момент исторического времени. Поэтому на всех нас распространяется коллективная ответственность, которую, как мы уже обсуждали, не тождественно отнести к вине в юридическом смысле этого слова.
Это верно, потому, да.
Потому что вина устанавливает судом и влечет за собой наказание, а ответственность, это, в первую очередь, обращена к самому себе и Господу Богу. Она не обязательно требует внешнего какого-то игрока или силы, которая бы приняла бы от себя эту ответственность, в отличие от... И, соответственно, на последующее покаяние. Но я не считаю, что это должно быть именно так формализовано. Хотя тут весь вопрос в том, для чего это делается, какие практические задачи тем самым решаются. Если хоть как-то облегчается участь недорогого россиянина, выброшенного волею спецоперации Z и всеобщей могилизации за пределы РФ, то, наверное, так можно сделать. Это, тем более, если это соответствует взглядам человека, готового и способного подписать такую декларацию.
А не лучше ли по делам судить? И по каким-то высказываниям не просто, а там подписание декларации или чего-нибудь еще, а просто по его делам, по известности его позиции, или что это такое вот вообще, да, где бы он ни находился. Мне кажется, что это гораздо толковее.
Для этого нужно сделать небольшой искусственный интеллект, программу, которая выдавала бы портрет человека.
Угу.
По отношению к этому. Хотя, естественно, искусственный интеллект может ошибаться, а портрет человека быть недостоверным. Вообще репутация – понятие, я скорее доверяю частной репутации, чем общественной. Еще и потому, что в прежние годы я занимался всякими вещами типа public relations, и прекрасно знаю, как разные манипулятивные технологии могут влиять на репутацию человека.
Совершенно верно. А потом,
поэтому
еще человек проходит путь. И мне как-то казалось, что когда много шуму, и бывает там декларации, шумные заявления сначала в одну, в другую сторону, они как-то могут... Ну, вообще, я не очень люблю шум. Шум вот такой вот.
Да, именно поэтому радиостанция называлась «Эхо Москвы», а не «Шум Москвы».
Не «Шум Москвы», не «Грохот Москвы», не этот самый...
А мне милее не шумный, милее одноэтажный. Да, я с этим согласен. В конце концов, достоверно знает только Господь Бог, что есть, а чего нет. И опять же, для чего эти декларации сейчас нужны? Да, так сказать, ну, если они помогают открыть счет банки, то почему бы и нет? Опять же, это не должно быть предметом, не должно быть публичным достоянием и предметом там, обвинений друг в адрес друга, к чему Гарри Кимович, к сожалению, продолжает тяготеть. То есть вообще в российской оппозиции эта болезнь неизбывна. То Алексей Анатольевич Навальный из своих ужасающих глубин колонии нападет на Михаила Борисовича Ходорковского, то что-нибудь еще, то Гарри Кимович, наоборот, на Алексея Анатольевича Навального. Мне просто сказать, что в эти времена, даже если претензии друг к другу абсолютно справедливы, по крайней мере, в понимании, но абсолютно справедливыми они быть не могут, относительно справедливы в понимании тех, кто их высказывает, может быть, стоит их отложить до лучших времен.
Вообще, Станислав Александрович, это неизбежная ситуация вот при таких событиях, при такой катастрофе, которая происходит, при том, что люди общественно активные, не поддерживающие власть, находятся по обе стороны границы российской. Это неизбежная история вот таких разрывов, таких споров, или это только наше?
Разрывов и споров, конечно, неизбежно. Вопрос, что все-таки, если что, так сказать, что оценивается как главный приоритет, все-таки возможность сохранения русского как свободного европейца в коллективе, то есть некая коллективная стратегия выживания и спасения, или представление о том, которое присуще многим нашим соотечественникам, в том числе релокантам, о том, что легче спастись в одиночку. И вообще лучше перестать быть русским и полностью отречься от русскости и как-то врастать, ассимилироваться в свободном мире, забыв о том, что что-то когда-то связывало тебя с Россией.
Но это личный выбор, который может быть совершенно спокойным.
Это личный выбор, да, но тем не менее, если кто-то все-таки считает себя по-прежнему русским, то коллективная стратегия, вот он убежден, должна превалировать над индивидуальной. То есть нужно все, для чего я ношусь как с писаной торбой с этим, с идеей проекта «Мета-Россия», потому что нужны какие-то объединительные механизмы, которые преодолели атомизацию наших соотечественников, нас всех, и атомизацию, которая стала важнейшим фактором политического триумфа Владимира Владимировича Путина. Потому что кто бы как ни был недоволен им, всегда все попытки объединиться вокруг каких-то созидательных программ противодействия ему разбивались о взаимное недоверие, которое априорно, взаимного доверия у нас нет. Мы сначала не доверяем друг другу, а потом требуем, чтобы все наши контрагенты доказали, что им можно доверять. А если они этого не доказали, то ничего все равно не получится. И то, что разногласия внутри любых групп оппонентов Кремля были едва ли не более существенными, чем разногласия между каждой этой группой и Кремлем как таковым. Потому что Кремль занимался как что-то, как нечто несменяемое и незыблемое, с которым все равно бороться бесполезно. Вот бороться с себе подобным, внутривидовая борьба оказалась очень полезной. Потому что боремся типа за одни и те же ресурсы. Вот, как бы не объединяемся ради того, чтобы ресурсов было больше. Нет, отделим какой-то ресурс, которого мало. Да? По известному анекдоту, почему нельзя разделить все на всех, потому что всего мало, а всех много. Вот этого подхода русский человек в новейшем этапе истории должен избежать. Но это не всегда получается пока. Это не значит, что к этому не надо стремиться. И здесь, кстати, хотел бы выступить в роли адвоката Гарри Кимовича Каспарова по вопросу новой хронологии, потому что я с ним имел возможность лично это несколько раз обсуждать.
Так.
В давние еще времена, лет 15 назад.
Ну да, это примерно тогда и было, да.
Да. И нет, он достаточно убедительно сформулировал свою позицию для меня по этому вопросу, сказав, что, конечно, Фоменко и Носовский совершили большую ошибку, став изобретать альтернативную историю, но сами претензии, которые математик предъявляет к историку, они тоже неизбежны. И Фоменко и Носовский, как математики, и были носителями этих претензий, что в истории ничего нельзя доказать на 100%. Всякая история, так или иначе, есть версия определенных событий и конвенция о ее понимании. И вот это есть главный философский вывод из этого всего.
Но просто действительно, когда, если так завершить об этом разговор, их польза от Фоменко и Носовского была в том, что в конце концов историки, археологи, астрономы и прочие, чьими знаниями оперировали или кому оппонировали Фоменко и Носовский, они собрались и издали изумительный том «Антифоменко» Русского исторического общества, где все это было сказано. А потом есть знаменитая история о том, что история требует просто больших доказательств. Ну а то, что математика, например, никакие доказательства в ней не вечны, я уж не говорю о физике. Так что...
Математики вечны, физики
нет, появление, появление многое было...
Но математика, понимаете, это абсолютная наука, вот это известная...
А появление мнимых чисел и так далее, там очень много различных теорий, которые нам говорят совершенно другие.
Они появляются на века. Это физики, действительно, представление меняется очень часто. И в итоге развитие физики, я как, так сказать, изучатель физики на любительском уровне, как человек, апеллирующий к популяризаторам науки, то есть ко второисточникам, а популяризатором науки быть очень сложно, потому что нужно очень сложные вещи изложить очень простыми словами, чтобы даже такому простому существу, как Белковский, был понятен. Я остался ясен, что просто развитие физики ведет именно к культуре компромисса, то есть к тому, что разные совершенно позиции оказываются по-своему правильными.
Да.
Которые в прежние времена считались прямо противоположными, и они все верны в какой-то мере. А математика действительно это идеальная наука, поскольку она оперирует исключительно абстракциями. Ни точек, ни прямых, ни плоскостей не существует в природе. Они существуют только в сознании и бессознательном человека, что является, на мой взгляд, доказательством все-таки божественного сотворения мира. Одним из. И вместе с тем математика строится на базируется изначально на аксиомах, то есть на истинных доказательств не требующих, что тоже является предметом веры определенного религиозного смысла.
Но пока не придет Лобачевский, да. Еще ко всему. И скажу, что здесь все немножко не так.
В принципе, никак не отменяются
геометрии. Конечно. Получается частный случай. Но давайте мы уйдем сейчас от нашей беседы. Нашей беседы я просто вспомнил, потому что у меня тоже был очень большой разговор с Гарри Кимчем, и мы примерно на том же тогда и сошлись. Вот, говорили очень громко, и покойная, замечательная совершенно Клара Шаген с некоторым ужасом на нас смотрела, мама Гарри. Вот. Я хотел бы спросить еще об одних врагах народа. Здесь развернулась битва вокруг спортсменов. Это смыкается враг народа и хороший, нехороший европейский, там, западный русский. А что должно быть? Они должны предать родину, чтобы участвовать в Олимпиаде, говорит Чернышенко. Несколько не так. Причем тут это, говорит Татьяна Тарасова. Вот, например, так. Вот такой вырванный кусочек спора.
А вы у нас с вами оптимистическое сет-дауншоу.
Абсолютно, да. Особенно сегодня, в день рождения дождя.
Да. То я... Безусловно, вижу вот во всем этом кризисе основания для оптимизма тоже, потому что еще до кульминационной фазы Четвертой мировой войны, начавшейся 24 февраля минувшего года, я в программе «Время Белковского» на «Эхе Москвы» активно выступал, проповедовал против олимпийского движения и олимпийских игр как таковых, излагая свое соображение в пользу того, что вся эта история клонится к закату. И вот мы видим блестящие доказательства того, что он таки клонится к закату, потому что Международным олимпийским комитетом во главе с Томасом Бахом недовольны все. Соответственно, недовольны те, кого не допускают к соревнованиям по одной причине, а то, что их все-таки допускают под нейтральными флагами, недовольны все остальные. То есть Международный олимпийский комитет никак не может найти компромисс между этими позициями. И главное, ему так и не удается доказать, что он вне политики. Как только заявляете, что он вне политики, тут же говорит, как, минуточку, а деньги вы откуда берете? А вот это, смотрите, здесь политика, там политика. Министерство спорта и молодежи Украины издало приказ. Он трактуется многими как прямой запрет украинским спортсменам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами. Это не так, поскольку, естественно, спортсмен юридически независим, и министерство приказывать ему не может. Он не сотрудник государственной вертикали власти. Но в приказе там говорится, что тот спортсмен, который все же будет участвовать совместно где-то с россиянами и белорусами в каких-то турнирах, никогда не получит украинского государственного финансирования. там все сказано. То есть вот тем самым стоит вопрос, а кто же контролирует большой спорт? Является ли он независимым, или он действительно орудие политических игр? А само олимпийское движение – это гигантская ярмарка тщеславия, аккумулирующая достижения никакого не любительского, как замышлял в самом начале Пьера де Кубертене, а большого профессионального спорта, абсолютно, на мой взгляд, травмирующего и калечащего миллионы детей. В первую очередь, да, и количество психологически. Да, конечно, есть великие чемпионы, которые снимают все сливки с большого спорта, а есть огромное количество спортсменов, которые, не добиваясь существенных результатов, практически теряют себя, будучи отправлены в большой спорт и грезящие олимпиады там, с молодых ногтей по воле собственных родителей и так далее. Поэтому, ну, значит, если российские спортсмены не попадают на олимпиаду, а украинская сборная Украины по футболу должна будет сняться, видимо, с чемпионата Европы отборочных игр, поскольку все-таки там Белоруссия не отстранена, да?
Беларусь не отстранена, да?
Да. То, соответственно, что ж, тем самым мы еще раз поставим вопрос о том, насколько благотворен профессиональный спорт и какое будущее олимпийского движения и олимпиад. Собственно, недавняя олимпиада в Пекине, которая непосредственно предшествовала спецоперации Z, уже показала глубочайший кризис по всем направлениям, полную непопулярность большинства олимпийских видов спорта, огромные расходы, которые никогда не окупаются, да? И так далее, и так далее.
Ну, разве только пекинское? Уже, мне кажется, разговор о странности такого мероприятия, как Олимпийские игры, идет ведь очень давно.
Очень давно, просто последняя олимпиада в Пекине была абсолютно витриной этой странности, зеркалом. То есть там все вот факторы, которые все негативные факторы, которые предупреждали, реализовались в полном объеме. А так это давно, конечно, очень давно. Потому что зачем была бы Сочинская олимпиада 2014 года, если бы не тотальная накачка со стороны государства и лично президента Путина? Она что, была праздником спорта? Нет, она была ярмаркой тщеславия одного человека, Владимира Владимировича. И во многом, кстати, она привела и к Четвертой мировой войне, поскольку именно отказ Барака Обамы, Ангелы Меркель и других лидеров евроатлантического мира почтить своим присутствием олимпиаду очень подтолкнул Владимир Владимирович к решительным действиям в Крыму. Ну, естественно, главной причиной этих действий было свержение Виктора Федоровича Януковича, но и неприятный осадок на фоне олимпиады сыграл свою роль.
А все-таки думаете, настолько это все эмоционально там происходит?
Я думаю, что нет. Ну, во-первых, Путин вообще все решения важные принимает в последний момент. И часто он создает себе искусственный коридор возможностей. Он расширяет пространство возможностей, чтобы отложить и отложить и отложить. И его сакраментальный вопрос, где вы были эти 8 лет за одни год назад по поводу ДНР, ЛНР и Минских соглашений, он адресовал самому себе, безусловно. Он так часто делает. Вопросы, выбрасываемые в публичное пространство, он задает себе. Через публику, через общество. Где у я-то был 8 лет? Почему? Это то, что его сейчас спрашивают всякие единомышленники полковника Стрелкова, Игорь Всеволодовича Геркина и так далее. Такие активные сторонники войны до победного конца. Они, значит, говорят, а где, что ж такое? Надо было, что в 2014 году не ввели войска в Киев, когда это было легко сделать. И действительно, это было легко сделать, в отличие от 2022 года.
А почему не ввели, кстати говоря?
А потому что Владимир Владимирович решил не переходить красных линий, оставить себе пространство возможностей дальнейших для договоренности с Западом. Да, вот 8 лет он не исключал этого, когда уже окончательно пришел к выводу, что договоренности не будет. Потом еще сменилась власть, пришел Владимир Александрович Зеленский, действительно были какие-то надежды на то, что Минские соглашения будут исполнены, хотя это было совершенно нереалистично с точки зрения внутренней политики Украины, но... Видимо, крупнейшие эксперты по Украине в окружении Путина во главе с Виктором Владимировичем Медведчуком объясняли ему обратное, ну, значит, что все возможно, потом стало невозможно. Но тогда, да, конечно, но в какой-то момент он вдруг понимает, что он должен лишить себя искусственно пространства для маневра и оказаться крысой, загнанной в угол, потому что только в таких ситуациях он, наконец, перестает колебаться. Когда как бы некую внутреннюю проблему он преподносит как внешнюю, она начинает восприниматься как судьба. Да, вот ему кажется, что смертельная опасность грозит России, поэтому он должен ударить первым. Вот и в 2014, и в 2022 году случилось именно это. Кстати, Виктор Владимирович Медведчук, как нам сообщают, уже создает партию «Другая Украина», или что-то движение «Другая Украина». То есть хочет снова побороться за власть, видимо, на оккупированных, на аннексированных территориях. Вряд ли на те остальные территории. А тут тоже Гарри Кимович Каспаров мог бы подать в суд на Медведчука, поскольку все-таки есть бренд «Другая Россия». Он, правда, был предложен Эдуардом Вениаминовичем Лимоновым, ныне покойным, но де-факто лидером этой недолго просуществовавшей коалиции был именно господин Каспаров. И, мне кажется, наследники Лимонова, это его дети от актрисы Екатерины Волковой, Гарри Кимович Каспаров и Михаил Михайлович Касьянов могли бы засудить Медведчука за плагиат.
Ну, можно вообще-то. А куда обращаться-то? В какой суд? И кто это будет представлять? Сюда нельзя. А международный арбитраж?
Как гласит поговорка, на нет суда нет, на нет и туда нет.
На нет и суда нет, и туда нет, да. А, да.
Я думаю, что надо подавать в стокгольмский коммерческий арбитраж. А там как куда кривая вывезет.
Вообще странности истории иногда бывают потрясающие. Была же чудесная история про то, что вот маршал «Мы с тобой», гимн Петеновской Франции, это неофициальный, написан в 1941 году, а работавшая и под оккупацией, и в Виши контора по авторским правам, организация французская, сказала: «Извините, вы сперли эту мелодию из оперетты, которую написал еврейский композитор, извините меня, 9 лет назад». И они выиграли суд. И они выиграли суд.
Таким же, путем, мне кажется, и надо пойти.
Да. Есть еще такая вещь. Мы следим пристально за узниками нашими и соседними, которые тоже наши. Мы следим за издевательствами над Алексеем Навальным. Мы с ужасом, я бы сказал, ждем вред здоровью, который заключение доставит. Ну, наверняка будет Володе Карамурзе. Но сейчас вот странная история с Бабарико, да, и очень угрожающая история с Бабарико, который был госпитализирован, и что-то там совсем как-то нехорошо. Что вы об этом знаете?
Александр Григорьевич Лукашенко не скрывает того, что он заинтересован в физическом уничтожении своих оппонентов. Здесь, мне кажется, опять же, они, в общем, по большому счету не расходятся с Владимиром Владимировичем Путиным. Чтобы всем неповадно было, чтобы было понятно, что тюрьма в тоталитарном государстве – это не увеселительная прогулка, и не надо думать, что ты зашел, отсидел, стал героем и спокойно вышел. Именно это представление и Кремль, и Лукашенко хотят полностью истребить. И чтобы никто не думал, что добровольное мученичество приведет в дальнейшем к политическому успеху. До этого политического успеха вы не доживете. Именно поэтому, как мы с вами предполагали, Сергей Александрович, собственно, Алексей Анатольевич Навальный, видимо, предъявит обвинение в терроризме.
Да, и тогда Павел, практически пожизненное ведь может быть, да?
Да, там 30 лет его могут впаять, и что скорее всего, и будет. Я не вижу никаких причин, по которым бы этого не случилось. Во всяком случае, это полностью отвечает логике кремлевских решений и их реализации на сегодняшний день. И он же будет объявлен виновником гибели Владлена Татарского, Максима Фомина. Помните, мы говорили с вами?
Да, и там была такая чудеснейшая версия, которая тут же была, как девочку эту арестовали, тут же была выдвинута.
Да, конечно, конечно. Поэтому выяснилось, что под влиянием Навального действовали многие, кто совершал или пытался совершать террористические акты. И поэтому, безусловно, Навальный – лидер крупнейшей неформальной террористической организации современной российской истории.
А вот в чем состоит вот эта разница в методике? В методике, как говорил товарищ Сухов, как ему предлагали, сразу или помучиться? Вот сразу осудить на 25, как влепили Володе Карамурзе, или вот по кусочку, с разными делами, а ты воруше, да я не, да неизвестно
это
чего.
Это связано только с тем, что это происходит в разные моменты исторического времени. Все, что происходит, все, что было до 24 февраля 2022 года, это все-таки старая добрая авторитарная эпоха. Все, что после, это уже новая недобрая тоталитарная. Навальный просто сел раньше, до 24 февраля. Если бы он сел после, он бы тоже сразу получил 30 лет.
Да, но они не могли его, конечно, доводить. Ну, вот в смысле доводить до 24 февраля, они его
Карамурзу
сразу...
Карамурзу уже не стали по частям отрубать?
Нет, не стали. Как его арестовали тогда в апреле. В апреле, год назад его арестовали, а потом через год судили сразу на 25. 25 лет. А они так надеются, что...
Да, долго жить. Долго жить собрались, как говорил, в другом культовом советском фильме. Это же тоже обнажает и отражает бессознательные переживания Владимира Ильича Путина и его сложные отношения со смертью. Да, что он хочет действительно физически жить очень долго. И эти сроки должны подчеркнуть, что они реальные, эти сроки, что он вот еще увидит или этих людей, выходящими из тюрьмы после 25 лет заключения, или, так сказать, выходящими неживыми из тюрьмы он их увидит.
Но не сейчас, но не сейчас.
Не сейчас.
То есть нет, это входит в противоречие в идею замучить.
Физическую жизнь, Путин. но очень долгую физическую жизнь. Мы с вами неоднократно говорили, что он многое для этого делает, и в этом есть тоже источник мрачного оптимизма, потому что это уменьшает вероятность большой ядерной войны.
Как вам кажется, последний вопрос перед маленьким перерывом, который мы сделаем. Здесь еще нехорошо сделалось Эрдогану, но потом опровергли сведения, что у него инфаркт. Но это как звоночек, да, Эрдогану? Или действительно...
Ну, где-то Эрдоган находится в состоянии максимального стресса, потому что впервые с 1994 года, когда он выиграл выборы мэра Стамбула, тогда ему было 40 лет, а сейчас 69, он находится перед лицом угрозы реального поражения на выборах. С тех пор, за предыдущие 29 лет, он всегда в одни ворота выиграл все выборы, в которых участвовал.
Плюс референдум его знаменитый.
Да, плюс тоже. Референдум об изменении Конституции. Да. Да, и плюс подавный переворот. Отстранение власти от армии, полный погром всех людей, связанных с Петкалой Гюленом, проповедником вообще всех политических оппонентов. Все удавалось. А сейчас, может, не удастся. Кроме того, тут же еще наконец состоялся телефонный разговор председателя Си Цзиньпина с Владимиром Александровичем Зеленским, и стало окончательно ясно, что Китай, а не Турция, будет играть существенную роль, возможную в мирном регулировании, в прекращении войны в Европе. Турция уходит на задний план, и прям начали писать в газетах ему, что Турция не ровнее Китая в мировом масштабе. Это, конечно, большой был моральный удар по господину Эрдогану, который уже нацелился, как мы с вами знаем, на Нобелевскую премию мира, и полтора десятка государств его уже туда выдвинули. А тут председатель Си перебил ему всю ту же самую малину. Поэтому, да, очень тяжелое психологическое состояние, есть инфаркт, нет инфаркта, во всяком случае, выступления его публично отменены 2 дня подряд, и даже в открытии АЭС Акую он будет участвовать по видеосвязи.
По видеосвязи, да. Потому что об этом много говорят, и как-то приводят его участие как свидетельство здоровья.
Ну? Нет, если я могу что-то путать, но часа 2 назад я читал, готовясь к нашей программе, что по видеосвязи.
Ну да, я просто чуть раньше завершил мои увлекательные чтения о судьбе Эрдогана. Ну, сейчас мы прервемся. У нас я хочу книжку только вам посоветовать, как мы всегда в середине часа делаем. Если кто по случайности невероятной не прочел еще последний на сегодняшний день том истории российского государства Бориса Акунина после тяжелой продолжительной болезни, это последние времена Российской империи, последнее царствование Российской империи. Книга, как всегда, спокойная, но очень жесткая у Бориса Акунина. Жесткая в своем вот таком спокойствии и разборе. Мне всегда представляется, если бы не было такого напряжения, как игра в «Фараон» направо, налево, направо, налево. Но выходит какая-то картина абсолютно трагическая. Плюс еще есть открытка с автографом и с экслибрисом Бориса Акунина. И почему я сказал последний на сегодняшний день? Потому что вот читая телеграм-канал Бориса Акунина, читая, все-таки я смотрю, он склоняется к тому, чтобы написать следующую книгу и уже захватывать, во всяком случае, до середины 20 века, захватить следующей книжкой историю российского государства. Вот, это такие предложения в ШОП, Дилетант, Медиа, там еще есть у нас какое-то количество экземпляров этой книги. Причем издание ее то, какое надо, самое первое, и вот в него стоит вкладываться, а не просто для чтения, можно электронно прочитать. А вот эта книга с хорошей бумагой, хорошей иллюстрацией, все очень на высоком идейно-художественном уровне, я бы сказал. Вот.
Я тогда подхвачу рекламную паузу и обращу внимание на YouTube-канал «Белковский», где не дали, как вчера, 26 апреля, состоялась премьера 4-го эпизода проекта «Время Белковского», но, надеюсь, раз он переформатирован из такого же сет-даун-шоу, как у нас с вами, Сергей Александрович, в «Камон-шоу», в новый жанр. Теперь я снимаю это на свежем воздухе. Да, совмещаю общеполитическую дискуссию с рассказом об исторических памятниках известных мировых мест.
Это поэтому они про Венецию тут мне в чате говорят.
Съемки
были в Венеции. Вот в чем дело, дорогие друзья, я пропустил, да.
Были в Венеции, поэтому призываю всех посмотреть этот венецианский эпизод проекта «Время Белковского». Следующий через 2 недели будет еще в одной стране. В общем, и подписывайтесь, конечно, на YouTube-канал «Белковский», который появился поздно, но лучше, чем никогда.
Ну, камон-шоу, да, камон-шоу. Это хорошая затея, очень даже. Очень даже. Мы пока предлагаем наш sit-down-шоу. И Я сегодня убедился, что Красная площадь действительно закрыта. Там вокруг стоят, по манежке там еще ходят какие-то люди. А вот, собственно, Красная площадь, всегда ее закрывают на праздники, но в этот раз уж очень надолго. Получается, что практически на 2 недели ее закрыли. 10 числа она будет снова открыта. Рассказывают о боязни дронов. Ну, разве дрону помеха, например, закрытие на Земле Красной площади? Наверное, что-то другое все-таки. Почему?
Нет, боязнь не только дронов, но и других, возможно, готовящихся терактов. На Земле непосредственно, да, ведь можно кого-нибудь заложить куда-нибудь закладочку там в основании Мавзолея Владимира Ильича Ленина или что-нибудь, вот, чтобы контролировать тотально каждый квадратный сантиметр площади. Это будет делаться. Кроме того, отменены парады везде, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, или, по крайней мере, в большинстве регионов России.
Да, много регионов. Есть много регионов. Да. Я не уверен, что везде.
В Москве этот парад будет проходить без авиации. По одной из версий, потому что авиация очень нужна на фронтах, а ее не так много. А по другой из версий, что все-таки дроны могут очень неудачно куда-нибудь прилететь.
А в прошлом году ведь отменили авиацию в Москве. Ну, тренировались, тренировались, и потом перестали.
Ну, вполне возможно, по тем же самым соображениям, или А, или Б, или Б.
Да.
Да, но дроны продолжают лететь, и надо сказать, что продолжают лететь они довольно успешно для тех, кто их отправляет. Потому что дрон, хотя ничего не взорвался с 17 килограммами взрывчатки, который упал в Московской области, но практически
Нагинск. Почти у Ногинска там, да?
Он летел в Балашиху, как выяснилось, в штаб, главный штаб военно-космических сил. И, так сказать, мог туда теоретически и добраться. Тем более выяснилось, что активное вырубание лесов в Московской области в связи с реализацией нынешней правящей команды больших бизнес-проектов, оно существенно ослабило обороноспособность и безопасность региона, поскольку стали лучше видны всякие секретные объекты. А на секретных объектах еще находятся многочисленные трудовые мигранты из стран Центральной Азии, которые охотно делятся съемками этих секретных объектов в процессе строительства коттеджных поселков, торговых центров и так далее вокруг них. А прямо сегодня дрон же прилетел в Пушкин, в Ленинградской области.
Да, вот я там...
Но
там...
Ленинградовом Пушкин.
Он да, прилетел. Но он ближе к Павловску, по-моему, все-таки, чем к Пушкину.
Ну, да. Он называется Пушкин.
Да, он называется Пушкин, да.
Официальное название, он в Гатчинском районе, да. И он непосредственно смыкается с авиаремонтным заводом, так сказать, куда прилетают самолеты, травмированные, в том числе психологически, во время спецоперации «З». Поэтому дрон-то попал в самую гущу событий. Если он долетел до авиаремонтного завода под Петербургом и до соответствующего аэродрома, то что же мешает ему попасть на Красную площадь? Да, поэтому, конечно, меры безопасности будут беспрецедентны во всех смыслах. И я вот думаю, вот над чем, как релокант. Как простого релоканта. И помните нашу философию?
Релокант,
Гегель, реломаркс, кстати.
Да.
Уже говоря о реломарксе и марксистском, да. Марксистском элементе в мировоззрении релоканта.
Это...
Я подумал над тем, что ведь, может быть, я никогда не увижу больше Владимира Ильича Ленина.
Как так? Вот,
ну как, так сказать, и не, хочу обратиться с публичным призывом к российским властям, все-таки, как предлагал в свое время Стас Намин больше 30 лет назад, не хотят ли они устроить гастроли?
Ну, как можно в недружественные страны? Ну, вы же, да, Станислав Александрович, вы же дружественные страны, ты не собираетесь посещать?
Нет,
со страшной силой? Нет,
Сергей Александрович, тут дама ваша убита. А дружественной страной является Израиль. Был бы
шикарный
Владимира Ильича привезти куда-нибудь к храму гроба Господня и там поставить перед ним. Все, демонстрация. Так что, обращаю внимание, что такой проект...
Богохульствуйте, Станислав Александрович. Как же можно поставить у гроба Господня еще какой-то, простите меня, саркофаг?
Нет, ну, Стены Плача его можно поставить, поскольку все-таки Владимир Ильич был источником слез достаточного количества миллионов людей во всем мире. И, так сказать, как раз я предлагаю такое шоу, Ленин-шоу, что Владимир Ильича привозит в Стене Плача. И в этот момент перформанс, большое количество русских релокантов еврейского происхождения закладывают записки в Стену Плача с пожеланием похоронить все-таки Владимира Ильича Ленина на литераторских мостках Волкового кладбища.
Но тогда я прошу прощения у всех, кто закладывает записки в Стену Плача, но там другие закладки-то все время, там урны с прахом, извините. А он совсем будет путешествовать совсем вот этим самым, с бюстиками, которые стоят за мавзолеем, с дощечками?
Да, да, совсем-совсем. Да, кстати, тут вспоминается, это тоже не вполне политкорректный анекдот о том, как Рабинович приходит в Стене Плача, видит там очень старого религиозного еврея, говорит, скажите, пожалуйста, а вы давно здесь молитесь в Стене Плача? Да, он последние 70 лет. Ну и какие ваши ощущения? Ощущение, что я разговариваю со стеной.
Да, понятно.
Вот тут, кстати, ко всем этим вопросам. Тут мы с вами неоднократно обсуждали, что спецоперация Z вообще выдержана в эстетике 12 стульев и золотого теленка Ильфа и Петрова. Это системообразующее литературное произведение для той не войны, которая сейчас ведется. И в этом смысле обратило, привлекло мое внимание интервью крупнейшего российского гробовщика, которого зовут Олег Шеляков. Он известен еще в качестве мужа светской львицы и более известный, чем он, Виктории Шеляковой. В РБК было большое интервью, где я подчеркнул массу интересного, потому что действительно вот интервью Безенчука о нимфе могло бы так выглядеть на странице. Он рассказывал о своем конкуренции с государственными гробовщиками и похоронными бюро. И выяснилось, что, во-первых, сокращаются бюджеты на захоронение. Это важный фактор кризиса. Кроме того, что фальш-кремация происходит, то делают вид многие, что кремируют тебя в Москве, а кремируют в регионе за дешево. Можете себе представить?
Ничего себе.
Да? То есть, да, опускают гроб как будто в крематории, тем временем кто-то подхватывает это дело, везет далеко в регион и, так сказать, кремируют по дешевке, а потом тебя через некоторое время возвращают урну с прахом.
Но есть более простое жульничество вообще.
Коснулся импортозамещения. Выяснилось, что гробы и цветы полностью импортозамещены, они все отечественного производства. А вот с катафалками беда. Потому что заканчиваются Мерседесы и Форды, которые сейчас в основном являются базой катафалков. И 86 китайских москвичей, как мы знаем, отозваны. Сейчас никак.
Да, и, но, кроме все того, 8 китайских москвичей.
86, да, все 86. Да.
Все 86.
Поэтому скоро будет не на чем возить гробы. Есть, конечно, автомобиль Aurus Lafette, который тоже очень красноречиво был назван и отсылает нас гонкам на Лафетах времен, так сказать, начала 80-х годов 20 века. Но на Aurus Lafette же не навозишься простых, недорогих россиян. Вместе с тем, господин Шеляков предложил и VIP-услуги, и, например, развеивание праха в космосе.
О-о-о. Да.
Но при этом, когда я с чувством глубокого удовлетворения прочитал интервью господина Шелягова, я задался таким вопросом. А где, простите меня, оскорбление чувства верующих? Где духовные скрепы? Где патриарх Гундяев? Ведь большую часть внимания господин Шелягов уделил кремации, которая совершенно для, в общем, представителя монотеистических религий не годится никак.
Ну, она как-то, как-то теперь объясняется, по-моему, вот как-то.
Нет. В общем, тут я подумал, что вот здесь так с духовными скрепами как-то у нас не очень ладится, и церковь тут призвала в лице господина Федора Лукьянова, это не тот Федор Лукьянов, который председатель Совета по внешней оборонной политике, а другой, даже не однофамилец, так вот, даже не однофамилец, призвал запретить использование человеческого облика и голоса в искусственном интеллекте.
Да, ну, это как было сказано. Но вот мне очень понравилось, как сказала коллега Журавлева, сказала по этому поводу. Она очень обрадовалась этим преследованием искусственного интеллекта. Это пока у него нет человеческого обличия, души и так далее, и всего прочего, что мы знаем по миллиону кинофильмов. Очень хорошо. Может быть, они сконцентрируются как-нибудь на этом деле, на преследовании нейросетей, будут их сажать даже заочно, там, приговаривать чему-то. И, может, отвлекутся от людей живых пока.
Нет, знаете, они, безусловно, это будут делать, но от живых людей они тем самым не отвлекутся. Поэтому эта логика. Конечно, будет сейчас какие-нибудь уголовные законодательства для метавселенных и все такое. Но был еще один наш с вами прогноз, Сергей Александрович.
Так.
Инфоромы, помните, инфо-цыгане стали...
Да. Инфо-цыгане, уже второе дело тут прямо вот у нас, прямо
нет,
уже...
Нет, оно гораздо более громкое, чем первое, потому что да. Блогер Левчик, она же Валерия Чекалина, она как-то что-то было тихонько, то ли удалось договориться, то ли не удалось, а здесь Елену Блиновскую, одну из самых известных инфоромок постсоветского пространства, задержали прямо-таки при попытке пересечь границу Белоруссии, да, и, так сказать, уже оказывается, одних налогов она не выплатила 918 миллионов рублей. Это налоги почти миллиард рублей. Какая же налогооблагаемая база? огромная. Да, и там марафон.
Боюсь представить себе, да.
Это системообразующее событие, которое заставляет нас вернуться к идее создания такого инфором-хаба в Приднестровье, чтобы как-то всех инфоромов туда. Но как выяснилось, что есть специальное, создано недавно было подразделение Федеральной налоговой службы, которое занимается исключительно блогерами. И вот блогер Александр Митрошин, скрывающийся от правосудия в Дубае, выплатил 120 миллионов рублей налоговой инспекции, тем самым избежала худшего, а вот Елена Блиновская не избежала. Совершив при этом, конечно, ключевую ошибку, она арендовала автомобиль для того, чтобы выехать в Беларусь, но этот автомобиль был Майбах все равно. Поехала на неработающем китайском москвиче. И, так сказать, может быть, и проскочила.
Она на Майбахе поехала?
Шеляков сказал, что если он... Китайские автомобили можно использовать в качестве катафалков уже потому, что тогда мне не нужна отдельная процедура кремации. Этот автомобиль так или иначе загорится на ходу в определенных условиях и решит все проблемы похоронного бизнеса в современной эре. Но с инфоромами, да, вот теперь понятно, откуда возьмутся деньги на оборону, на контрнаступление вооруженных сил Украины, тема которой продолжает муссироваться. И сегодня, кстати, министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что ожидания перегреты. А Евгений Викторович Пригожин сказал, что к 9 мая, конечно, будут находиться, так сказать, вводится краткий мораторий. Угу. По просьбе командира 57-й какой-то бригады украинской с позывным «Цербер», то есть тем самым Евгений Викторович Пригожин еще раз показал широту своих взглядов. Потому что он крупная политическая фигура, которая видит гораздо дальше остальных.
Ну, как говорил маршал Петен, мы с канцлером, рейхсканцлером поняли друг друга, как солдат-солдат, говорил маршал Петен.
А вторая главная причина, почему наступление будет 9 мая, потому что, наконец, высохнут все дороги, и погодные условия позволят украинским войскам наступать. И все больше слухов о том, что все эти мистификации и дезинформационные утечки о наступлении, числу которых относится, на мой взгляд, и скандальный архив 21-летнего Джека Тейшейра, рядового американских ВВС, они связаны с тем, что сценарий наступления будет какой-то нестандартный. То есть вот не там, где все ждут. Не там, где Российская Федерация уже во всех ее формах и проявлениях окопалась.
Но, а не перебрали ли уже все не тамы, которые только могут быть?
Неизвестно.
Там не так много не тамов-то? Или много все-таки?
Ну, там один из бывших командиров полка «Азов», запрещенного в РФ и признанного террористической организацией, кажется. Это я говорю по долгу службы, а не потому, что мне так хотелось это сказать. Значит, сказал, что это может быть даже вторжение вот на каноническую территорию РФ, типа в Брянскую область. Вот, где население, в общем, подвержено панике, и на эту панику своевременно отреагировало несколько важных официальных лиц. Например, генерал Андрей Картополов, уже легендарный председатель комитета Госдумы по обороне, который сказал, что ну, где нам на пограничных войск ты не напасешься, мы же не в Советском Союзе. Поэтому надо раздать людям оружие, пусть они сами себя защищают. Как говорится, спасение утопающих – дело не только рук самих утопающих, но и их ног. Mm-hmm. В таком же духе высказался бывший премьер-министр ДНР, самопровозглашенный, а ныне депутат Госдумы Александр Юрьевич Бородай. Если зэкам, значит, можно выдавать оружие, как делает Евгений Викторович Пригожин, почему тем, кто еще не отсидел, нельзя выдать оружие? Надо, в общем, раздать оружие народу по максимуму.
Да, ну вот что интересно, что это будет, да. Да, но вообще с пионерами, которые защищают границу, был такой почти забытый фильм 1938 года, в котором была удивительная совершенно географическая новация была. Там была граница между СССР и Германией в 1938 году.
Ну, подождите, а про пророческую силу искусства разве кто-то отменял?
Ну, вот я долго над этим думаю, уже последние 10 лет, как я этот фильм, по-моему, посмотрел. Да, это была поразительная совершенно вещь. Но вот, наверное, все-таки наступление будет в каком-то обозримом будущем, контрнаступление. Где, непонятно. Все разговоры, которые ведут, или сами даже эти разговоры и соображения, где оно будет, это часть камуфляжа, по-моему,
какого-то. Знаете, да, я все больше в этом убеждаюсь. Тем более, например, в одном из телеграм-каналов сегодня было сказано на полном серьезе, что в связи с резко ухудшившимся состоянием здоровья Реджепа Тайпа Эрдогана в Константинополь срочно, в Стамбул срочно отправляется Роман Аркадьевич Абрамович. Потому что без него невозможен транзит власти в Турции, и Абрамович будет встречаться с начальником генштаба вооруженных сил, чтобы уговорить его не брать власть, в случае, если с Эрдоганом что-то случится. Я, конечно,
а кто, спросит начальника генштаба? Спросит, а кто, да? Кто эфенди? А кто его? Кто будет тогда?
Абрамович. Абрамович сам должен возглавить Турцию. Это чудо, у него огромный опыт руководства Чукотским автономным округом, который, кстати, по площади, кажется, не сильно уступает Турции, если не превосходит ее. Это надо проверить. Он же огромный Чукотский округ. Там просто очень маленькое население.
Да, он очень большой, да.
Территория там гигантская. Как раз Роман Аркадьевич. В чем еще один аргумент, который Роман Аркадьевич мог бы привести. Это сейчас мы забегаем ненадолго в рубрику «Разговор о важном». Угу. Что, смотрите, что произошло с Челси после того, как я оттуда ушел. Команда сыпется просто на глазах. Причем 11 сначала Грэм Поттер, потом этот Фрэнк Лэмпард, ничего не получается. Там еще, может, придет и Почеттино, Маурисио Почеттино, но я уже становится понятно, что без Абрамовича это все никуда. Такая симфония в виде военного правителя, начальника генштаба и гражданского правителя Абрамовича. Но вся эта полемика навела меня на вот на какую мысль, что, может быть, контрнаступление нужно совершить в виде броска на Константинополь. Может быть, Украина под контроль Константинополя и проливы?
Теперь я турок, не казак. Да.
Всю геополитическую картину, конечно.
Запорожец за Дунаем, да. Вот как раз. Да, замечательно. А может быть, тогда все-таки... Самое поразительное это получается, что забывают все, если с Эрдоганом что-то. Все забывают, и кто первый придет в Константинополь. Да, греческий кто, проект или... просто возвращается.
Да, или Абрамович, или Зеленский. Третьего не дано. Мне кажется, да. Но проливы тут уже точно, так сказать, они меняются. Тут же канал Стамбул еще предъявляют Раджепу Тайпу Эрдогану. Он же собирался прорыть новый канал, альтернативу Босфора и Дарданеллам, чтобы выйти из-под конвенции Монтерро и самому регулировать полностью транзит.
Мимо Мраморного моря, да?
Это канал Стамбул, я подумал, что практически, ведь это полный синоним канала Царьград.
Конечно, канал Стамбул, да.
Константин Даршин-Лохи тоже мог бы здесь.
В общем, здесь сталкиваются большие интересы.
Да, Эрдоган заявили о том, что этот канал Стамбул полностью уничтожит экологию всего этого морского бассейна, вроде как работы приостановили. Но... Так что, но все-таки вот битва Абрамовича с Зеленским за Константинополь должен быть наш. Это, мне кажется, мега-сюжет.
Да, который, это потрясающе.
Который находит отображение это... в разных отраслях искусства.
Если вернуться, вот сейчас вот здесь думают, гадают, где будет контрнаступление. Но вот каждый человек, ответственный хоть за что-нибудь в Европе, обязательно говорит, что мы уже 90 с хвостиком процентов поставили того, что обещали Украине.
98% об этом сказал главнокомандующий войсками НАТО в Европе.
Ну, это в целом. Это в целом, там, в среднем получается. Кто-то больше поставил, кто-то меньше. Но почти все уже все поставили вроде бы.
Так. Нет, поэтому, в принципе, к контрнаступлению все готово. И, возможно, этим и был обусловлен звонок, не звонок, а разговор. Формально это был звонок господина Зеленского, но, наконец, к этому разговору оказался готов председатель Си Цзиньпин. И после чего Владимир Александрович Зеленский заявил, что есть точки соприкосновения между украинским мирным планом и китайским. И они в основном сводятся к восстановлению границ 1991 года, поскольку в китайском плане это есть. Территориальная целостность, международно признанных границ. Но основное, на что кто-то обратил внимание, а кто нет, поэтому я обращаю всеобщее внимание в коммюнике, который издала китайская, выпустила китайская сторона, что надо остановить боевые действия, потому что в ядерной войне победителя не будет. Это значит, что Си Цзиньпин объяснил господину Зеленскому, что все-таки Россия может применить ядерное оружие тактическое, что Китай является последним редутом, фактором сдерживания. Он не дает России это сделать, и именно поэтому Китай должен быть ключевым посредником и модератором во всех этих процессах. Вот я так прочитал между строк необъявленные результаты разговора с Зеленским.
То, что, Володя, я еле держу его.
Еле держу, и особенно, конечно, возрастает вероятность применения оружия массового уничтожения в случае, если украинские войска пойдут на Крым. Поэтому еще раз призываю всех подумать о походе на Константинополь, поскольку Турция ядерной державой не является.
Но она является членом НАТО.
Можно это разменять. Да.
Ну, вот чем надо заниматься. Греческим проектом, конечно. А как вам, Станислав Александрович, председательство России в Совете Безопасности и вояж Лаврова туда? Ну, и председательство.
Мы убеждаем, что его надо ликвидировать, собственно, уже теперь...
Кого? Нет, Совет без... ООН, да? ООН, я надеюсь. Потому что у меня последнее слово был Лавров. То есть мы этим... Нет, мы этим заниматься не
будем. Нет, а Сергей Викторович Лаврова ждет гигантская карьера как стендапера и сит-даунера, потому что где бы он ни появился, это, так сказать, воспринимается со шквалом положительных эмоций, таким гомерическим
образом. С записанным смехом, да. Это совершенно, да. Ситком так.
И не записано, мне кажется, тоже. Поэтому в этом смысле председательство проходит триумфально. Да, так сказать, как яркая дипломатическая карьера Сергея Викторовича может не завершиться полностью, а продолжится еще в виде практически какого-нибудь Чарли Чаплина наших дней.
Да, вполне возможно. Но если все-таки... у меня, как всегда, такое ощущение, что 9 мая ничего не будет. Вот всегда. Но вот как-то будет рядом. Ничего какого-то такого не будет страшного для Москвы, ни для
кого-то не было. Поскольку определенную роль в этом играют Соединенные Штаты Америки, они не заинтересованы в каких-то совершенно брутальных сценариях, то, возможно, и не будет. А все начнется после 9-го, хотя Евгений Викторович Пригожин уверен в обратном, и он, конечно, гораздо более информированный по этим вопросам, чем мы с вами.
Я прошлую субботу, после очередного заявления Евгения Пригожина, я Венедиктову задал вопрос: скажи мне, Алеша, вот, да как называется эта игра, в которую сейчас в целом играет Евгений Пригожин? Ну, Венедиктов и писал, как он себе это представляет, а вы как представляете? Как называется эта игра?
Если не какие-то правила. Да, ты помнишь Алёша «Дороги Смоленщины»?
Ну да, да. Надо
спросить Венедиктова о судьбе Блиновской, там Елены, как задержали на Смоленщине.
Ну да.
В Беларуси, на Майбахе. Это борьба за власть. Вот как называется эта игра.
Борьба за власть. С кем? Где-то ниже Путина или...
Ниже Путина, конечно. Удар ниже Путина.
А эта борьба за власть каким-то образом отслеживается самим Путиным, и заинтересован ли он в таком вот сохранении некоего продуктивного баланса борцов за власть?
Да, конечно, потому что его основная роль и миссия – это модератор. Он гарант стабильности, поэтому ни одна из группировок не должна слишком усилиться. Вот сейчас, например, поменяли начальника тыла в Министерстве обороны, убрали генерала Мизинцева и заменили на генерал-полковника Кузьмичева. Генерал Кузьмичев – это замкомандующего Росгвардии, то есть заместитель Виктора Золотова. Но, правда, в Росгвардии он появился относительно недавно, в 2019 году, а до этого он все-таки был в системе Минобороны и всю жизнь был в тылу. И поскольку человек, который может всю жизнь сидеть в тылу и оттуда не прорываться и не ворваться, конечно, заслуживает. Это настоящий герой, поэтому он заслужился в глубоком тылу до генерал-полковника. Он никогда в боевых действиях не участвовал. Но, тем не менее, в нынешнем раскладе это условно ослабление некоторых Сергея Кужугетовича Шойгу, потому что из лагеря его аппаратных оппонентов некую фигуру двигают заведующего тылом российских войск, при том, что генерал Мизинцев там, по-моему, всего полгода где-то придержался, если не меньше.
Да, то есть, как-то это быстро все это был, да.
С силовыми проблемами тоже не очень. Да, поэтому нет, Путин, естественно, он не своих основных соратников не сдаст, и ни одного из них не усилит настолько, чтобы попасть от него в полную зависимость. Это относится и к Евгению Пригожину, у которого все же есть одно качественное преимущество перед другими. Он реальный, талантливый, публичный политик, на что остальные представители, ключевые игроки в путинском окружении, не способны.
Он сам по себе, вот это еще, он сам по себе и зависит только финально, в конечном счете, от Путина. Вот как об этом говорят.
Ну, зависит, что ему нужны ресурсы, а эти ресурсы или дает, или не дает ему так или иначе российское государство во всех его формах и проявлениях. Но он хочет власти, это видно. И он, все, что он формулирует по этому поводу, имеет прямое отношение уже не к спецоперации Z и даже не к аппаратным разборкам, а к публичной политике. Именно поэтому он стал так и популярен, в том числе среди тех, кто его терпеть не может. Потому что так давно не появлялся яркий публичный политик на российской сцене.
Да, вот наиболее обычная фраза бывает. Ну, я прекрасно знаю, кто такой Пригожин, но не могу с ним не согласиться, когда он говорит и двоеточие. Это обычной фразой становится. А так же, как и с удивительной фигурой Гиркина-Стрелкова, конечно, гораздо более мелкой, но очень громкой.
Да, ну все-таки Гиркин-Стрелков, он гораздо более нишевый человек.
Ну, конечно, да, это совершенно другая.
И нужен этот серьезный игрок, с которым придется считаться в обозримой исторической перспективе, если с ним, дай ему Бог, до 120, ничего не случится.
Ну что ж, на этом мы завершаем наше сегодняшнее сит-даун-шоу. Пожалуйста, обратите внимание на Камон-шоу и другие всевозможные мероприятия, организуемые или самим Станиславом Александровичем Белковским, или искусственным интеллектом, который также называется. Спасибо большое. Всего всем
большое
доброго.
Спасибо, Александр Мунтман. Всем привет и до скорого.
До свидания. Всего доброго. Мы сейчас с вами Калоя Хильгова послушаем. Ну, а далее будет «Слух и эхо» раз, Андрей Мовчан, и «Слух и эхо» два будет Алексея Венедиктова, поскольку сегодня нет еще Алексея Кузнецова. Всего всем доброго, до свидания. Я к вам приду завтра в 17 часов тоже навязывать свои слухи и эхи.